имеешь какое-то отношение к преподавательской деятельности, да? Потому что...
Да, да, конечно. Да?
Расскажи, пожалуйста, о своем опыте.
Опыте?
Ну, опыте я имею в виду, где ты преподаешь, в какой форме ты преподаешь.
То есть, в смысле? Я преподаванием занялся по бедности в конце 80-х годов, поскольку я решил перейти из академической среды в художественную, сменить ориентацию. Вот, я...
Профессиональную ориентацию?
Да, профессиональную ориентацию, да. Я, будучи сначала молодым карьеристом, я решил все это забросить, наслушавшись песен Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и прочих деятелей культуры того времени. Слышав слухи о существовании какой-то вот такой молодежной художественной среды, решил вообще просто все это бросить, тем более мне все это очень не понравилось с самого начала, о чем я никогда не жалею. Вот. И я вот перешел в этот андеграунд, но...
А перед этим, извини, чем ты занимался?
А я окончил университет в 83-м году, кафедру истории искусств, исторический факультет. Ну, почитаю за своего учителя Ивана Дмитриевича Счета, ну и целый ряд других очень симпатичных преподавателей, но вот он наибольшее влияние оказал. И, значит, не случилось быть директором Нижнего парка в Петергофе, быть директором четырех дворцов. Но потом я осознал, что вот как-то все-таки хочется из этого всего ускользнуть. И что я с легкостью, в общем-то, сделал и пошел работать в кочегарку. Вот. Не из нелюбви так, к советскому строю или там не с болезненных страданий народных, а просто из-за желания попасть вот на совершенно другую среду. И там я, ну, в общем-то, был один из первых искусствоведов, потому что там искусствоведов, естественно, не было в нонконформистской среде в целом, и тем более вот в этой молодежной хулиганской среде. Вот. Но какое-то время, через некоторое время просто оказалось, что нечем жить, вот, и надо было как-то выживать, и моя бывшая преподавательница из художественной школы, которая, благодаря которой, в общем-то, я вступил на стезю искусствоведения, она меня пригласила преподавать в институт, сейчас нет, университет имени Герцена, педагогический институт, где я читал курсы там, первобытного искусства, античного искусства и так далее, для студентов с различных естественных факультетов будущих учителей школы. Вот. Это было 80-е годы. Тогда же я читал какие-то лекции в первой свободной академии или свободный университет, как я это назывался, я не помню, Тимура Новикова, Юхананова, Курехина и так далее. Была такая созданная организация. Вот. Но это незначительно это было. Вот. А потом уже... Я стал ученым секретарем Новой академии изящных искусств по просьбе, опять же, Тимура где-то в году 85-м, наверное, 84-85-м, поскольку умер ученый секретарь Новой академии изящных искусств Виктор Петрович Тузов, и Тимур говорит, что вот, Андрей, не хотите ли занять пост ученого секретаря? В нем очень много плюсов, ну, есть один маленький минус, потому что, как он говорит, смертность повышенная. Вот. Ну, так я, вот, значит, подвязался с Тимуром. После чего я читал лекции в различных заграничных учебных заведениях и также в Российском христианском гуманитарном университете здесь, в Петербурге, в Свободном университете 2 на Пушкинской 10, в ПРОАРТЕ, в лектории, в молодежной лектории Эрмитажа и в некоторых других учреждениях, то есть постоянно приходилось заниматься педагогической деятельностью, поскольку вот наше поколение, оно вдруг оказалось в положении учителей. То есть вот это постпанковское поколение оказалось последним самым таким вот поколением, которое обладало реальным опытом. Вот. Поскольку обучение, оно может идти исключительно через опыт, а не через научение. В этом, в общем-то, весь смысл. То есть обучение, оно является передачей некой энергии. Ну, вернее, потлачом, обменом энергии. Только что мы обсуждали, что вот как о взаимоотношениях Авдея со студентками, то То есть это всегда какой-то обмен энергии, да? в том или ином смысле. Короче говоря, в результате обучения появляется некое образование, такое некое сгущение или, наоборот, разжижение. То есть человек имеет возможность осознать свою принадлежность к тому или иному пути, к той или иной касте. Да? И, в общем-то, мне не нравится обучать. Я могу сказать, что я не настолько чувствую, что я могу чему-то научить, что я обладаю каким-то тем или иным серьезным опытом. И не настолько я люблю людей, чтобы, вот так сказать, чем-то с ними делиться. Я считаю, что все это достаточно персонально и имеет отношение к конкретным людям. Чем-то, в общем, занимался Тимур Новиков, то есть он подбирал к себе студентов по именно принципу энергийности, то есть вне зависимости от их идеологии. Что часто, в общем-то, его губило, поскольку, так сказать, он брал людей именно за энергийность, а не за ту или иную идеологию, и создавая там боевые машины или, так сказать, гомункулусов каких-то, чудовищ Франкенштейна или там големов, они по закону, так сказать, традиции, они часто начинают крушить своего создателя. Вот. Но его интересовала именно прежде всего вот эта интрига, и он создавал академию свою не по принципу идеологической такой вот машины, которая началась там с Людовика 14-го, там, со времен французской академии, гигантских каких-то идеологических машин, выдающих на конвейере каких-то вот штампованных специалистов, а он создавал академию по типу таких маленьких семейных академий, античности или ренессанса, когда это, прежде всего, такая некого рода семья, когда все принимают участие в учебном процессе, и поначалу ученик там растирает краски, подносит водичку, потом он дает нарисовать там крылышко или ушко, или ручку и так далее. Потом он ангела рисует. Вот. Потом он становится другом или там, любовником там, и так далее. Сам становится мастером, и в конце концов это вот возникает своего рода такой вот дружественный семейный круг или там, на современном языке мафия, ну, что угодно. Вот. Ну и Тимур в этом, естественно, преуспел, создав художников гораздо больше, чем грандиозные там финансируемые западными фондами или местными какими-то организациями структуры, которые, в общем-то, не создали ни одной заметной фигуры, скажем так. Вот.
Ну, расскажи немножко о принципах преподавания Тимура.
Принципы преподавания Тимура, ну, то есть, ну, это общие, самые обычные принципы преподавания, которым следует любой нормальный человек. То есть преподавание – это человек должен пройти некого рода инициацию. Он должен, то есть обучение – это некий поход в такую неизвестность, в некую темноту, опасность, приключения. То есть человек должен стать, ну, грубо говоря, взрослым, как я сказал, осознать свою принадлежность к тому или иному, в идеале, конечно же. Вот, образование может следовать абсолютно другим принципам, оно может, наоборот, человека раздавливать, разжижать и, так сказать, опускать, и делать из него вообще тень его самого. То есть это тоже могут быть такие же принципы образования, в зависимости от того, какие принципы, цели поставлены в основу этого процесса. Вот, то есть, прежде всего, надо выяснить, призвать человека к оторванности. Ну, как вот первая ступень лестницы, Иоанна Лествичника, наверняка Алла Митрофанова рассказывала что-то об этом. Вот, он должен достаточно оторваться, чтобы быть признанным в определенном кругу людей. Вот, и когда он уже достаточно оторвался, он может переходить к каким-то другим ступеням посвящения, профессиональным. И научаться тем или иным жестам, орнаментам, мимике, цитатам и тому подобному. Поскольку, опять же, как я говорил, что большинство обучается по научению. То есть человек, который сам ничего не знает, а заучил какие-то тексты, ну, обычно в основе там, различного рода теории, конца XIX века, вот, он их транслирует более или менее правдоподобно. вот, и порождая себе подобных таких же схоластов. Вот. А вот тут я вот сейчас читал Пятигорского «Философия одного переулка». И тут вот такие слова. И что сам он читал, что смыслы помещаются зачастую в вещах абсолютно неживых и неподвижных. Например, в узорах ковров. И что есть особые люди, которые умеют читать смыслы в коврах, анаграммах. Например, некий Георгий Иванович, которого дядя Роберта Самсон лично знал в Москве в конце 10-х. То есть, в принципе, обучение истории искусства – это вот обучение распознавать знаки в каких-то вещах мертвых и вызывать в них какую-то вот эту энергию. То есть я считаю, что, ну, в принципе, гораздо более лучшее образование получают люди сейчас, которые, допустим, изучают действительно мертвые языки, например, да? Мертвые орнаменты, мертвые тексты. Они получают гораздо более правдивую, или там танцы какие-то боевые искусства. Они получают реальные знания, реальную энергетику, которую они могут использовать в жизни. В принципе, создаются попросту люди. Если говорить о специальности искусствоведения или истории искусства, поскольку мы все, так сказать, люди современной цивилизации занимаемся не мифологией, а историей, вот, то тот же самый Иван Дмитриевич Чечет, мой любимый преподаватель, он еще во время нашего обучения рассказывал нам о каком-то всемирном съезде искусствоведов, произошедшем, по-видимому, в конце 70-х годов, когда искусствоведы очень веселились, там были фейерверки, какие-то церемонии, пиры, обеды, там, прогулки по достопримечательностям, но тем не менее эти люди имели, так сказать, честность признать, что искусствоведение как наука, если не умерло, то находится в таком жестоком кризисе, с которого оно когда-нибудь вряд ли выберется, поскольку оно как научная дисциплина времен там Вёльфена, Дворжика, Пановского давно уже не имеет развития. Вот. Тем более, что это было обучение классическому искусствознанию. А что уж говорить о современной истории искусства. В свое время мы с Тимуром Петровичем создали так называемый Институт истории современного искусства. В основу этого была положена идея, что современное искусство существовало, в общем-то, всегда. Всегда существовал экспедиционизм, вандализм, различные формы концептуальных акций. Ну, то есть, допустим, в римском цирке, условно говоря, если по ходу действия сюжета человека должны были убить, его конкретно убивали. Вот, и представить себе такую правдивость вот, современного театра или цирка, почему там пытался, например, призывать Арто, безнадежно совершенно, конечно же. Вот, и там, допустим, разрубание Гордиева узла, да, Александр Кинулся, очевидные концептуальные акции, масса-масса такого рода примеров. Но это никогда не почиталось за современное искусство. Это просто считалось какими-то жизненными проявлениями. А поскольку, так сказать, жизнь по теории Зиммеля сейчас является, во всяком случае, в 20 веке стала главным представлением, пришедшим на смену там, Богу, природе, обществу, то вот это искусство жизни, проживания, опять в конце 20 века дало мощный всплеск формах там новой искренности, акционизма, перформанса и так далее. Когда, в общем-то, во время которых художник или искусствовед должны были слиться. То есть художник должен был знать историю искусства, а искусствовед, соответственно, должен был сам стать художником или там акционистом и так далее. Вот. И, соответственно, когда я занимался преподаванием, я в свое время, в 1985 году, мы создали первую независимую искусствоведческую организацию историков искусств, которая называлась Ленинградский клуб искусствоведов. Это был 1985 год. Мы создали ее при Фонде культуры Ларисы Ивановны Горбачевой. Вот. И тогда уже мы начали, почувствовали, что вот формы классического доклада, о чем, конечно, можно сейчас пожалеть, тесны для нас, и мы делали, допустим, доклады, когда помимо того, что доклад читал одновременно несколько человек, еще заведомые реплики произносились из зала друзьями, заранее подготовленные, и так далее, и тому подобное. Вот. То есть попытка повлиять на среду создания атмосферы, создания какого-то вот, создания какой-то ситуации, которая, в общем-то, подвигнет людей на какое-то изменение их состояния не только путем классических форм. Вот. Сейчас я считаю, что, конечно же, относиться к современному искусству можно только либо с панургианских позиций, то Панург из Рабле, который дискутировал с холастами Сорбонны путем там, жестов, похрюкивания, попукивания, попрыгивания на одной ноге, посвистывания и так далее. То есть такой панургианский хохот гомерический. Вот. Либо же опять надо возвращаться к каким-то академическим формам, строгим, если, конечно же, человек имеет к этому склонность и способности. Вот. И я, допустим, прибегал к таким формам уже, допустим, занимаясь обучением студентов Института про арты других учебных заведений чуть позже. То есть, допустим, во время лекции, допустим, об истории рейва, с одной стороны, показывается там бесконечная такая танцующая толпа, такая эпидемия танцев, бесконечная какая-то оргия, таких переплетающих тел, с другой стороны, показывается заполярная тундра, полная тишина. Вот. Или какие-то изображения животных, там, в том или ином смысле, свиней, например. Да? Вот. Издаются определенного рода крики, угрожающие жесты, кидание в зал помидорами или яйцами. Когда я читал лекцию в Pro Arte о, как это называлось, анализ и критика современного искусства, я поставил на стол баночку из-под майонеза на резиночке, там был такой как бы рецепт вот, для анализа, и изображение мнимой больной. Тербарха, по-моему, из государственного этажа, малые голландцы. Там сидит девушка вот в таком кресле, с одной стороны смеющаяся служанка, с другой стороны доктор с колбой, с мочой. Вот. Девушка, она на самом деле, конечно, не больна, она находится в положении. Вот. Так же, как современное искусство находится в достаточно смешном или позорном положении, поскольку, как я могу сказать, по собственному опыту уже, с середины 90-х годов не только в местном, но и вообще в мировом искусстве или в музыке ничего серьезного не происходит. Ничего нового не произошло. Появляются отдельные талантливые личности, какое-то идет такое легкое волнение иногда, но в целом ничего не происходит. Это такая зона отстоя и достаточного уныния, а в основном, естественно, позора.
Вот. Ты имеешь в виду русскую ситуацию или
всемирную? Русскую и всемирную ситуацию в целом, естественно, поскольку все процессы идут параллельно сейчас, вполне не только на формальном, но и уже на таком вот как бы литературном уровне, сюжетном, нарративном. Вот. Но в то же время я тогда сказал, что, конечно же, современное искусство, оно беременно, конечно, потенциально беременно, и должен произойти какой-то взрыв и так далее. Я помню, что потом подошел ко мне один студент, через год где-то сказал, что ты же был прав, что вот как бы, когда взорвали эти башни, близнецы несчастные, что вот это как раз рвануло, в общем-то, вот это все современное искусство. Вот, и в приорты быстро свернули все эти рассказы о акциях там, по сранью в музеях, по беганию голышом и кусанию людей. То есть, в принципе, в конце той лекции я решил, что надо как-то не просто академически рассказать о том, что современное искусство – это вещь недостойная молодого созревающего организма, ну и как-то показать это, то есть показать, что это в принципе ерунда. То есть я им рассказал о том, что как это все строится, механизм на словах. Потом говорю, что давайте проведем воркшоп. Вот вас обучают действительно, как испражняться в музее, как изображать голую собаку и так далее. К нам призывают постоянно варягов в Петербург, чтобы они учили нас, как создавать здесь реально современное искусство, молодых людей, которые ничего не знают о том, что здесь было в прошлом. Вот. Надо, потому что искусство может существовать, естественно, только в формах рынка, а в иных формах оно как бы и несостоятельно. Поэтому надо призвать варягов из Москвы, из Запада, вот, которые обучают нас того подобным вещам. Давайте проверим, насколько вы хорошо подготовлены. Вот стоит баночка для анализа. Давайте кто-нибудь сделает в нее анализ, а мы потом проведем критику этого жеста. Вот, вы же, так сказать, прошли обучение. Вот, так все испугались, по-моему. Вот, я говорю, ну что, ребята, это же элементарно, это же, ну просто это может делать любой человек, находящийся в достаточно ровном состоянии. Расстегнул ширинку, написал в баночку, говорю, отнесите вот на стол в ProArte, туда вот, в администрацию. Вот, ну и вот такие вот формы обучения, которые, может быть, достаточно шокирующие, но зато люди, я думаю, навсегда запомнили это, о чем идет речь. Вот. Или читая лекцию о понятии контекста, да, что является современным искусством, никто не может сказать. Оно бесформенно, оно потеряло субстанцию. Кто может сказать, что такое современное искусство? Перформанс, там, или акция, или там, живопись, или видеоарт, или там, интерактивное искусство, интернет. Там. Хрен знает, черта ступе. Искусство – это то, что находится в контексте. То есть находится в контексте галереи, в контексте музея, в контексте журнала о современном искусстве. Я говорю, ну вот мы находимся сейчас в помещении лекционного института Прадо. Сейчас вот вы видите, у меня лежат яйца тухлые, я могу вам сказать это точно, и помидоры. Сейчас я начну кидаться в вас ими. Вот. Это будет процессом обучения, как вам кажется. Вот они опять молчат. Ну вот такие вот формы. Или же, например, я читал им лекцию о понятии фанера, то есть понятии того, что не тот художник, кто рисует. Да? Это вот все эти Кастаби, Кунц и так далее, вот эти все люди 80-х годов, которые вот, в общем-то, до сих пор сейчас. Вот этот весь московский индивидуализм, вот эта вся фига в кармане, да, ускользание, вот это убегание, зайчатость, колобковость. Вот. Не тот художник, кто рисует. Ну, я читал лекцию, просто им под фонарь включил магнитофон и разевал рот, кривлялся, размахивал руками, вот, показывал слайды. Вот. Но все это шло в реальном времени под магнитофон. Вот такие формы обучения современному искусству. Вот. Ну, а в принципе, конечно же, проблема в том, чему обучать-то, какому современному искусству. Где это современное искусство, в каком медвежьем искусстве вы его видели? То есть все, что я могу показать, свои там 172 или 173 сантиметра просто. Вот. Или вот свою наглую ухмылку. Или рассказать что-то о том, что я знаю. Или как-то попытаться это соотнести с тем, что было раньше. Вот. Но в целом, конечно же, процесс веселый, благодарный. Иногда даже на него деньги платят. Вот. Что бы еще такое рассказать?
Вот меня интересует, в частности, теоретические дисциплины, да, то есть ты говоришь, что ты читал лекцию, читать лекцию, да. То есть ты опирался именно на свой личный практический опыт, и, по всей видимости, это передавал. А что касается как бы вот теоретических текстов каких-то?
Теоретические тексты я могу опираться только на то, что вот обучил нас Андрей Чечет, или тому, что мы прочли уже самостоятельно, поскольку мы, естественно, были кастрированы, так сказать, совковой системой образования, когда, допустим, там, условно говоря, там Ницше или Шпенглер находились в спецхране, вот, их надо было там где-то в библиотеке Академии наук каким-то образом царапать. Вот. Теоретические тексты. Ну, теоретические тексты пришли, естественно, с опытом, со знакомством с различного рода эзотерическими тусовками и всякими достаточно опасными людьми. Вот. Я не считаю себя теоретиком, я считаю себя скорее таким вот эссеистом, такой вот именно скорее критиком, таким вот человеком, который передает, скорее всего, через эмоцию. То есть у меня скорее эмоциональный ум. То есть Тот же самый Чичо в свое время, я помню, попросил у меня текст доклада, который я читал, вот, который ему очень понравился. Потом на следующий день он мне принес, говорит: Андрей, я в нем не увидел ничего, что я услышал вчера. О чем вы вчера говорили? Говорю: ну вот я читал, в общем-то, по этим же бумажкам. Вот, то есть это совершенно, ну вот, это, в принципе, передача информации идет на очень многих уровнях. В свое время в журнале «Юность», который там коллекционировал мой отец, шестидесятник, я прочел какой-то рассказ или какую-то повесть, где там несколько глав были посвящены признанию любви. Там в кафе сидят юноша и девушка, какое-то любовное объяснение. Вот. И там оно происходит, там несколько маленьких главок. То есть первое, ну, типа, ну, такое литературное описание того, что произошло, потом типа стенограмма, потом то, что произошло на самом деле, потом, что они говорили, но не понимали, что они говорят, и так далее, и тому подобное. То есть многослойный такой возникает пирог, где, собственно говоря, текст является одним из слоев и не самым важным. Вот. И, в общем-то, вот эта вся передача и обмен информацией, она происходит, естественно, на многих-многих уровнях. Вот. И, там, допустим, Льва Николаевича Гумилева, там это называется пассионарностью, да, он описывает, он говорит о том, что вот когда мы читаем текст речи Достоевского, произнесенного при установке, на юбилее или установке памятника Пушкина, я уж точно не помню, что он поразил людей до глубины души, там чуть ли не плакали, не падали в обморок дамы. Но читая его сейчас, мы не понимаем, что там такое произошло-то. Вот, то есть речь идет, опять же, об этом. Вот.
Окей. Ну, а что касается Тимура Новикова, то есть он обращался к теории искусства?
Естественно, он обращался к теории искусства. Он с юности очень любил сказки народов мира. Вот. И сколлекционировал эти книжечки. Вот. Потом, естественно, в юности его любимой книжкой стал «Проб». Да? Вот. И он постоянно пытался превратить жизнь в некую сказку, в некое романтическое приключение, в некую интригу. Вот. И, соответственно, он исследовал людей и различного рода теории, которые всячески отстраняют действительность. Вот. Он очень любил говорить о обратной перспективе, допустим, о различных родах перспективы. У него есть целый ряд статей об этом. Вот. И, в принципе, он мог говорить о чем угодно. Хоть в теоретическом, хоть в прямом смысле слова, и заболтать любого. Вот как у Хармса. Потом я пришел к Ивану Ивановичу, и там всех заболтал. Потом пришел к Петру Петровичу, и там тоже всех переболтал. Может быть, Олейников тоже умеет болтать неплохо, но я его заболтываю. И так далее, и тому подобное.
Ну да, ну когда я говорю о теоретических текстах, я все-таки имел в виду не
изданные
тексты, которые имеют какое-то условное отношение к искусству, как сказки народов мира, да, а именно теоретические тексты, которые рассматривают определенные направления в искусстве. Да?
Ну, в принципе, он воспринимал искусство не как какое-то направление, а в базовом своем смысле как магию. То есть вещи достаточно обоюдоострую, если не сказать опасную. Вот. То есть он знал огромное количество людей, которые просто гибли на этом пути, и сам он погиб на этом пути. Вот. Вообще вот этот год был достаточно катастрофический, когда умер там Вадим Овчинников, наш такой местный блистательный гений, гуру, Сергей Курехин, тоже значительная фигура, он ослеп сам. То есть это вот был такой год перелома, переход вот от этого аморфного, перестроечного, динамичного состояния к новому такому затвердению, новой отморозке такой. Вот. И, естественно, он преподавал искусство как магию. Он прекрасно это осознавал, что, так сказать, что это искусство искусств, как алхимия. Знание передается, то есть книги по алхимии, они, в общем-то, созданы на символическом чисто уровне, поскольку реальное обучение, реальная информация передается только в реальном общении, индивидуально. И, так сказать, по книгам выучиться невозможно. должен присутствовать непосредственный медиум. И медиум или, так сказать, обучающий.
Okay.
Есть и медиумы, конечно, которые просто могут обучать, так сказать, просто транслируя какие-то энергии.
Какая компетентность ожидается от выпускника образовательной институции в области современного искусства?
Ну, в принципе, современному искусству, я могу сказать, нигде ничего реально не обучают. Обучают там западной версии современного искусства, да, или каким-то местным версиям подобия западного современного искусства. Реально просто вот современному искусству, его динамике, не обучает, по-моему, ни одна институция, то есть реальных специалистов не готовят. Специалистов готовят именно как специалистов, то есть образование распалось на специализацию, готовят менеджера. Ну вот, опять же говоря, в целом искусствознание, можно сказать, что оно распалось на историю искусства, музееведение, философию искусства, социологию искусства, журналистику, эссеистику, там, экономику искусства, менеджмент, т-т-т-т-т-т-т. То есть каждый из них это достаточно кастрированный, такой как бы узкий специалист, в таком протестантском смысле слова. То есть он удачливый, хорошо знающий свое дело специалист, как вот в Голливуде. То есть он хорошо дерется, или хорошо трахается, или хорошо водит вертолет или автомобиль, да? Ну или там хорошо малюет и, так сказать, продает свои работы. Вот. Здесь же еще, на мой взгляд, достаточно влиятельное понятие гения, вот. Понятие человека гармоничного, титана, который, в принципе, прежде всего держит состояние, держит баланс. Вот. И это, прежде всего, является искусством. То есть сейчас искусство, в общем-то, на мой взгляд, не находится в кризисе, о чем я говорил вначале. Оно просто вернулось к своим истокам, оно вынуждено было вернуться к каким-то своим базовым вещам. То есть искусство вернулось к понятию творчества. То есть искусство – это банальная сторона творчества. Творчество – это и состояние, это не имеющее ни временных, ни пространственных границ. А искусство – есть фиксация этого состояния в каких-то тех или иных объектах. То есть искусством является именно вот нахождение в этом состоянии, поддержка высокого состояния, возвышенного, вертикального, какого угодно, из которого можно проецировать различного рода другие состояния. Вот. А искусство – это есть сгустки какие-то, вот, так сказать, энергетические. И, конечно же, сейчас вот самое интересное – исследовать, как вот они вдруг выстреливают там или иначе, как вот эти музейные накопители, как ядерные реакторы заставляют те или иные из них вдруг начинают вскипать, там, взрываться или кого-то соблазнять. Вот как это все обретает те или иные формы. И, значит, вот это поддержание баланса, на самом деле, высокого состояния есть на настоящий момент искусство. То есть ты превращаешься в некий орган, источающий, транслирующий, как, допустим, как иконописец, нечто высшее. То есть ты, выйдя в это высокое состояние, ты можешь хоть петь в хоре, хоть писать иконы, хоть работать на огороде, это уже не важно. Вот. И поэтому я, в общем-то, являюсь поклонником петербургской традиции, где я называю это петербургским титанизмом. Если ты художник, то ты не просто, ты не потому что ты там производишь какую-то продукцию, а потому что ты так живешь. Это некое тотальное проживание, и поэтому ты можешь заниматься и производством продукции, и пением, и танцеванием, быть фэшн-моделью, делать мультфильмы, писать стихи, преподавать. Это не важно. Если ты находишься в этом состоянии, ты делаешь все, что угодно. Вот. И вот именно поддержание этого высокого состояния является в настоящий момент искусством, то есть возвращение вот к каким-то архаическим его традиционным базовым моделям. И подъем по этой лестнице. Это твое глубоко сокровенное личное дело. Вот. А заниматься преподаванием и обучать всяких недоумков мне не очень нравится.